Итак, прежде чем мы будем погружаться в исследование нашего наследия, я прочитаю Евангелие Луки, неизменный эпиграф к разбору Слова Божьего нашего наследия, 44 стих, 24 глава Луки. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Эту мысль, как мы знаем, Иисус подчеркивал неоднократно, так как понимал, что именно на нее будет делать свою ставку как зверь и лжепророк, так и человеческий интеллект, чтобы извратить, затмить и подорвать уверенность в исполнении всего написанного о нем. Матфея 5:18, «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». А посему, чтобы наследовать обетование, завещанное главе Церкви, следовательно, и нам, то есть всему телу Христову, мы продолжим сегодня изучение одного из поистине молитвенных шедевров, представленных Святым Духом в 143-м псалме Давида. И состоит, насколько уже нам известно, но в данной молитвенной песне из четырех частей, которые никоим образом нельзя поменять местами, так как это повлекло бы за собой нарушение протокола в отношениях Бога с человеком. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые три части или две и остановились на третьей. И я напомню, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять пред ним как ходатай. В третьей же части Давид исповедал пред Богом, кем являются его враги и каким образом ему необходимо соработать со стратегией Бога. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня, и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи». Насколько нам известно, эта песня, как и прочие молитвенные псалмы Давида, выстраивают регламент правовых отношений с Богом, основанных на клятвенном завете с Богом, помазанного Богом царя. В силу чего в молитвенных псалмах Давида знаменательно то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством, народом святым и людьми, взятыми Богом в свой удел. А посему в целом данная молитвенная песнь – это, как мы увидели, его правовое ходатайство пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями и преждевременной смертью, а также иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим видам проклятия. Построение данного ходатайства, по которому и нам следует выстраивать свои молитвы пред Богом, чтобы одержать победу над вышеперечисленными проклятиями, выдержано в формате протокола, регламентирующего, в каком порядке и в какой последовательности следует молиться. Рассматривая же в этой последовательности именно третью часть, в которой Давид исповедал пред Богом, кем являются иноплеменники и каким образом необходимо соработать со стратегией Бога в победе над имеющимися иноплеменниками, мы пришли к выводу, что знамение, по которому нам следует определять иноплеменников, чтобы знать, кто противостоит нам, состоит в плоде их уст, которые говорят суетное, то есть греховное, и которых десница – десница лжи, то есть которых правда является ложью. Исходя уже из имеющейся констатации, иноплеменники по определению Христа как потомка Давида – это плевелы или же дети дьявола, выдающие себя за детей Божиих, которые ранее были святыми, а затем в силу определенных причин трансформировались в нечестивых. Они имеют вид хорошо снаружи окрашенных гробов, по словам Христа, которые внутри полны зловонной мерзости пред Богом, которая выражается в том, что не выдают свою ложь за правду, верят в свою ложь как правду и распространяют ее как правду. И это Христос говорил об элите своего народа, религиозной элите своего народа. Псалом 5:10. «Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят». Эту же мысль процитировал апостол Павел к римлянам в 3 главе. И такая лесть, по утверждению Писания, является ничем иным, как их псевдоблагочестием, в котором они хотят представить силу, которой у них нет, и от которой они уже давно отреклись. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». 2 Тимофея 3:5. Суть же стратегии Бога, с которой нам необходимо сработать, чтобы избавиться от руки сынов иноплеменных, представлена в данной молитвенной песне в 5 составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на 10-струнной псалтире. Далее, преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами. В-третьих, коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились. В-четвертых, блеснуть молнией и рассеять скопление врагов. И в-пятых, пустить стрелы и расстроить замыслы врагов. В определенном формате мы уже рассмотрели первые три составляющие и остановились на рассматривании четвертой, которая состоит в том, чтобы обратить на себя благоволение Бога в той сфере, в которой бы Бог мог блеснуть молнией так, чтобы рассеять скопление врагов. Из чего следует, что иноплеменники, несмотря на свои внутренние разногласия и враждебность друг к другу, для дискредитации возлюбленного Богом народа имеют обыкновение объединяться и демонстрировать между собою некое подобие любви. И чтобы уразуметь, каким же образом нам следует сотрудничать с молнией, содержащейся в руке Бога, которая своим блеском призвана рассеивать скопление нечестивых, мы бросили беглый взгляд на молнии в их физическом определении. Например, как мы уже знаем по заявлению ученых, молнии – это феномен, как они называют, природного электричества, возникающий в дождевых облаках, как источник энергии и света, внезапно проявляемый в пламени огня, сопровождаемого раскатами грома, несущего смерть и разрушение, что также подтверждается и Писанием, Иова 36:32. «Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить». Практически это все, что могут констатировать ученые о молниях, так как это природный феномен остается для них загадкой, непостижимой. Они, тем не менее, выдвинули около 600 теорий происхождения молний. Вообще, ученые – это странный народ. Они выдвигают теории, потом они начинают утверждать, что это уже не теория, а реальность. А потом, когда пройдет 2-3-4 десятилетия, они полностью от нее отрекаются. А люди бегают и верят в это, и говорят, ученые сказали. Тем не менее, они сказали об этих 600 теорий такие слова. Я прочитал, они сказали, все эти 600 теорий являются еще одной территорией заблуждения. Однако, насколько нам известно, то согласно Писанию, молнии, представляющие как самого Бога, так и Его суд, призваны не только разрушать, но созидать, устроять, защищать, управлять и привносить жизнь и энергию Бога. Но этот аспект, насколько нам известно, для мудрецов всего мира находится в неприступном свете, закрыт. Учитывая же, что под проявлением физических молний Писание рассматривает, так и мы стали рассматривать проявление молний совершенно иного порядка, мы решили рассмотреть и обусловить образование и назначение молний Божьих, то есть молний, которые образуется в четвертом измерении. Путь, по которому посылаются подобные молнии Бога, цена соработы с молниями Бога и результаты нашей соработы с молниями Бога. Мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, в определенном формате уже рассмотрели вопрос первый и остановились на рассматривании вопроса второго. Какими критериями определяется путь для молнии громоносной и кто и каким образом проводит эти непостижимые пути? Такой вопрос, как мы уже отмечали ранее, действительно имеет право на существование, а также на исследование уже только потому, что никто другой, как сам Бог, поставил его пред человеком и желает услышать от человека ответ на этот вопрос. Иова 38:25. Кто проводит протоки для излияния воды и путь для молнии громоносной? Из постановки данного вопроса следует, что протоки для излияния воды и путь для молнии громоносной каким-то образом взаимосвязаны между собою, что неоднократно подтверждается и другими местами Писания, и вот одно из них. Иеремия 51:16. «По гласу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя». А посему, как для Иова, так и для нас, ответ на этот вопрос практически был ответом как на причину страданий, так и ответ на выход из этих страданий. Несмотря на то, что проводником протоков для излияния воды и путей для громоносной молнии является Бог, вопрос остается до конца непонятым и неотвеченным, так как после сотворения человека Бог принял решение ничего не творить и не совершать на земле без соработы с таким человеком, который бы мог представлять его образ и его подобие. В силу этого, всякий раз, когда Богу необходимо было проводить протоки для излияния воды и путь для молнии громоносной, ему необходим был человек, представляющий его образ и его подобие, который как раз и мог бы стать как его проводником для излияния воды, так и его путем для молнии громоносной. И таким человеком в разбираемой нами молитвенной песне стал Давид, как один из эталонов путей для молнии громоносной, так и самой молнии, образующейся на этих путях. Далее из этих мест следует, что Бог творит молнии среди дождя в тот момент, когда возводит дождевые облака от краев земли, из чего следует, что молния – это результат дождя. В то время как под самим облаком, проливающим дождь, подразумевается в Писании вероучение, следуя которому мы становимся как путем для молнии громоносной, так и самой молнией. Притом учение, которое личностное, не просто какое-то абстрактное учение льется, а имеется в виду учение вместе с личностью. Личность представляет это учение. Бог не посылает абстрактное учение. Он посылает человека, который несет это учение. Поэтому облака и дождь – это не просто учение, это люди, несущие это учение. А уже Второзаконие 32:1-2. «Внимай, небо, я буду говорить». И слушай, земля, слова уст моих, польется, как дождь учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Мы видим, что здесь Моисей представляет облако и дождь, льющийся на траву. Здесь травою представлен народ израильский, а дождем и облаком, которое проливает этот дождь, как учение, представлен Моисей. В результате орудием для проведения протоков для воды и путей для громоносной молнии становится для человека учение Христово. То есть для того, чтобы его проливать, то есть вот это учение человеку, то вот это учение Христово представлено в Писании в истинной премудрости Бога в лице Святого Духа, который представляет в духе возрожденного человека ум Христов. Иова 28, 25, 28, очень интересное местописание, когда он, то есть Бог, полагал ветру вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной, тогда он видел ее и явил ее, то есть премудрость, приготовил ее и еще испытал ее и сказал человеку. То есть речь идет о дожде, молнии, о путях, а потом и сказал человеку. Это говорит о том, что эти молнии и дождь – это есть человек, который должен им стать. И он сказал ему, ты можешь таким стать, вот при каком условии. Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Человек, обладающий страхом Господним и удаляющийся от зла, становится вот этим облаком, проливающим дождь. Не пустым облаком, о котором писал апостол Иуда, брат Христа, что это пустые облака, носимые ветром, от которых надеются получить, они много обещают, много говорят, но ничего не дают. Пустышки, там ничего нет. Осенние деревья, исторгнутые, листья оторванные, носящиеся ветром. Но здесь говорится о других людях, которые становятся вот этим облаком, проливающим дождь. Поэтому человек, имеющий образ и подобие Бога, становится таковым благодаря тому, что он, с одной стороны, принимает Христа внутрь себя, а с другой стороны позволяет Богу поместить самого себя во Христа. То есть он сработает со Святым Духом и со Священным Писанием в том, чтобы поместить Христа в себя, а также сработать с этими двумя божественными инстанциями, чтобы себя самого поместить во Христа. И именно это двоякое действие как раз и дает человеку право на взаимоотношения со своим Небесным Отцом в том формате, в котором в первую очередь призван благословляться Бог или же исполняться воля Бога, что практически одно и то же. То есть практически, когда проливается дождь, сверкает молния и совершает свое действие, в первую очередь в этом призван благословляться Бог, а не человек. А потом человек благословляется в Боге, так как он помещен туда, то практически все это предназначено для Бога. Человек становится общником, потому что он помещен во Христа. Вот почему как разящая молния, так и дождевые облака, в которых она образуется, призваны в Писании своим действием благословлять, петь и превозносить как Бога, так и Его суды. Даниила 3:73. «Благословите молнии и облака Господа, пойте и превозносите Его вовеки». То есть здесь говорится о том, чтобы молнии и облака, облака, разумеется, дождевые, благословляли Господа, пели Господу и превозносили Его во веки и веки. Мы обратились к одному из библейских событий, в котором образно представлено, как и каким путем образуется молния четвертого измерения, и затем, каким образом она выполняет на земле то, что было для нее предрешено на небесах. Это история в Араке, военачальнике Израиля. Его имя означает «молния», насколько мы помним. Он находился в подчинении Деворы, судьи Израиля, жены Лапидофовой, которая была воздвигнута Богом, а не людьми. Бог ее воздвиг и поставил судьею Израиля. Это записано Судьи в 4 главе с 1 стиха. «Когда умер Аот, тоже судья Израиля, сыны Израилевы стали опять делать злое». То есть вот это «опять делать зло» имеется в виду всякий раз, когда судья Израиля умирал, и когда у них не было судьи, поставленного Богом, сразу они начинали делать злое, потому что каждый делал то, что ему казалось правильным. «И предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Хорошеф-Гаиме. И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет. В то время была судьею Израиля Девора пророчица жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною между Рамою и Вифилем на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова, из Кадеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор, гора Преображения, где человек обновляется умом». То есть восходит, взойди, облака восходят от земли, а потом там уже образуются молнии, оттуда они, как молния, не сходят в долину. «И возьми с собою 10 000 человек». То есть это прообраз божественной святости из сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе к потоку Кисону Сисару, военачальника Иовинова и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои. Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти, пойду с тобою, только не тебе уже будет слава на всем пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал завулонян и нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним 10 000 человек. И Девора пошла с ним. И донесли Сисаре, что Варак, сын Авинаамов, взошел на гору Фавор. Тогда Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него в Хорошеф-Гаиме, к потоку Кисону. И сказала Девора Вараку: «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 000 человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова. И сошел Сисара с колесницы и побежал пеший. В этой истории Святой Дух представил нам образец, каким образом Бог творит молнии среди дождя, в лице Варака, чтобы противопоставить свой огонь в действии молнии чуждому огню иноплеменников в лице их военачальника Сисары. Мы обратили внимание на то, что сыны Израилевы стали делать злое, когда умер Аот, поставленный Богом судья Израиля. Имя Аот означает «крепость и сила». Его смерть указывает на тот фактор, что с потерей или с непризнанием поставленного Богом человека Израиль не только в этом случае, но во всех случаях всегда утрачивал силу и крепость своего упования на Бога. Сразу все начинали делать то, что им казалось справедливым и правильным. И здесь написано, что они попали в руки своего противника, царя Ассирского Иавина, на 20 лет, который как раз являлся этим чуждым огнем, что указывает на тот фактор, что зло, совершаемое Израилем, каким-то образом было связано с нарушением определенных дисциплин вероучения, символически связанных с числом 12 или представленных в числе 20. Имя Девора, как мы знаем, означает «пчела», она символизирует ум Христов или облако, в котором и посредством которого Бог творит молнию, в то время как имя Лапидов, муж Деворы, это факел, имя его означает факел, или свет, в зависимости от которого находилась Девора. Фавор, куда призван был взойти Варак, чтобы с этой позиции сразиться с Сисарой, это гора Преображения, которая символизирует место, где человек Божий призван обновиться духом своего ума, чтобы познавать, в чем состоит воля Божия. Там написано «обновиться духом ума вашего», чтобы познавать, в чем состоит воля Божия, благая, угодная и совершенная. И мы, рассмотрев огонь Божий в действии молнии в лице Варака, где он с высоты Фавора, как молния, сошел в долину Мегида и поразил чуждый огонь в лице Сисары, пришли к выводу, что, во-первых, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, необходимо поставить себя в зависимость от своего сердца. Не от своей головы, а от своего сердца, где обитает ум Христов. Во-вторых, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, необходимо вкушать мед посредством слушания Слова Божия из уст того, кого поставил Бог. То есть из уст Деворы. Не того, которого мы изберем, а того, кого поставил Бог. В-третьих, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, необходимо чтить день субботний в лице церкви. То есть потому, что Кедес, где жил Варак, означает святилище, дом Божий. В-четвертых, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, необходимо платить цену за мед. И эта цена была цена послушания. В-пятых, чтобы представлять огонь Божий в действии молнии, необходимо иметь непорочную совесть. В-шестых, необходимо иметь принадлежность к роду Авраамова. В-седьмых, необходимо чтить Бога десятинами. В-восьмых, необходимо являть смирение в достоинстве ученика. В-девятых, необходимо поступать по духу. В-десятых, необходимо поклоняться в духе. В-одиннадцатых, необходимо владеть собою. И в-двенадцатых, необходимо светить Бога в своем сердце. Мы рассмотрели эти вопросы более подробно. Теперь давайте рассмотрим образование чуждого огня, чтобы проверить самих себя, от какого огня мы находимся в зависимости и какой огонь мы на самом деле представляем. Во-первых, чуждый огонь представлен в Сисаре, а его имя означает ретивый или чувственный. А посему, во-первых, чуждый огонь – это когда в определении того, что есть истина, человек полагается на природу своих чувств и водится своими чувствами. Вот иногда люди говорят: «Я чувствую, Бог меня оставил». То есть ты знаешь или ты чувствуешь? Я не исхожу из того, что я чувствую. Если я ничего не сделал аномального, неправильного, и чувства такие приходят, я их переношу, но я не паникую, что Бог меня оставил. Я просто понимаю, что Бог поместил меня в это положение, и я должен перенести. Если Бог поместил тебя в долину смертной тени, и ты проходишь эту долину смертной тени, то зачем Бог туда поместил? Чтобы открыть источники благословения. Написано, Он там начинает открывать источники благословения и покрывает человека благословениями, потому что именно там, в долине тени смертной, человек являет верность Богу, он не паникует. Потому что он зиждется на вере, на информации, а не на том, что он чувствует. Вот поэтому здесь говорится, что это верующие люди, это категория верующих людей, они тоже живут на Ханаанской земле. И здесь представлены люди, верующие, которые находятся во всех общинах, во всех деноминациях, которые вводятся чувствами. Вот как о них сказал апостол Петр во втором послании, 2 главой, 12 стихом. «Они как бессловесные животные, водимые природою». То есть не духом, а вот природою, чувствами, как вот животные водятся своими чувствами, то, что они ощущают. «Рожденные на уловление и истребление злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». Злословят то, чего не понимают. Это состояние, когда человек водится не верою от слышания проповедуемого слова, исходящего от того, кого поставил Бог, а от того, что он сам избирает посредством своего физического видения и посредством своих физических чувствований. Вот смотрите, 1 Царь 16:7, Бог говорит Самуилу: «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, Господь смотрит на сердце». То есть даже пророк, начиная приходить по повелению Божию для того, чтобы помазать, он начинает смотреть неправильно. Он начинает смотреть и думать, наверное, вот этот, на старшего подумал. Он был более красиво слажен и был высокий ростом, и плюс был первенцем, был старшим. И поэтому Самуил решил, что это он, потому что Господь ему не открыл, говорит, иди, я усмотрел себе мужа, у одного из мужей, одного из его сыновей, у Иессея. Пойди туда, к нему. И он пришел к нему, Бог ему не сказал, кто сказал, один из его сыновей будет. Бог хотел, видимо, научить чему-то своего пророка, потому что он дал ему здесь урок, потому что, когда он пришел, он стал смотреть на внешние признаки. Он сказал, я не так смотрю. Поэтому очень важно видеть сердце человека. Чтобы видеть сердце человека, надо, чтобы Бог открыл нам очи духовные. Если Бог не откроет нам очи духовные, мы не увидим. А когда мы не видим, мы не можем судить правильно. Тогда мы должны просто ожидать и молчать, пока не появится плод какой-то. Теперь, когда мы проходим дальше, мы видим, что все числа, как мы говорили, названия рек, городов, озер, местностей что-то обозначают. Вот у Варака они обозначали проявление божественного огня. Здесь чуждый огонь. Есть он у нас или нет? Вот, допустим, Харашев-Гаим – это место жительства Сисары. Оно означает лес язычников или режущее орудие язычников. Интересное место названия, в котором жил Сисара – режущее орудие язычников. А посему чуждый огонь – это когда в утверждении того, что есть истина, человек исповедует вещи, которые не являются верой его сердца. Потому что режущим орудием является наш язык, который потом в то время он режущий, когда он это делает независимо от сердца, не связан с верой сердца. Это состояние, когда человек исповедует своими устами не веру от слышания проповедуемого слова, исходящего от того, кого поставил Бог, а голую информацию, которой он не покорил самого себя и которая не стала верой его сердца. Что, говорит, вы говорите, Господи, Господи, а слова мои бросаете за себя? Или говорите, я люблю, а поступки ненависти совершаете, глумитесь? То есть, что вы делаете? Такая информация или такое исповедание по Писанию называется буквой, лишенной духа, которая убивает, то есть несет смерть, а не жизнь. 2 Коринфянам 3:6 Павел пишет, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. Поэтому такое исповедание является режущим орудием и поставлено оно в Писании в предмете человеческого гнева, который по прихоти своей перерезывает жилы тельца. Бытие 49:5-7. «Симеон и Леви и братья, орудия жестокости мечей их. В совет их да не внидет душа моя, к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца». Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Мы видим, что Бог своей молнией рассеет тех людей, которые будут перерезывать жилы тельца в своем гневе. Они думали, что они творят Божью правду, что они мстят за свою сестру. Забывая, что их сестра полюбила этого военачальника, этот военачальник не только сам, но смог увлечь целый народ. Вы не найдете больше в истории такого миссионера, который весь народ мог привести бы к Богу, к покаянию. Этот человек со своим отцом созвали весь народ и привели весь народ к Богу Израилеву от идолов. И весь народ принял обрезание. Они ж не просто приняли обрезание. Они заключили с Богом завет. А Писание говорит, что люди, которые заключают завет, становятся истинными израильтянами. Ведь израильтянами становились не по крови, а только по обрезанию. Человек по крови от Авраама, но не обрезанный, истребляется из своего народа, не считается израильтянином. Это единственная национальность, которая не по крови утверждается, а по обрезанию. Целый народ обрезался, и они целый народ истребили, когда они болели. Потому что они приняли в один день, и в один день весь мужской пол обрезался. И они понимали, что все, теперь их можно голыми руками брать. Они взяли вдвоем, и два человека заходили и убивали мужчин, которые в это время просто отдыхали, лежали, вот, перенося какие-то неудобства, и не думали сражаться, и не думали, что на них нападут. Это было вероломное нападение. Но они это не считали вероломным. Они считали, что они творят волю Божию. Они не должно так делать. И тогда Яков сказал: «Что вы наделали? Как вы могли это сделать?» Он был возмущен. И вот пророчество, и вот слова их отца, который сказал. И, разумеется, в лице Симеона и Левия Бог обратился ко всем людям. И вот эти люди как раз здесь представляют Сисару, то есть где он живет, Харашев-Гаим, режущее орудие язычников. А вот имя Иовин, в подчинении которого находился Сисар, означает «полагающийся на свой ум». Иовин, царь Айсорский в Ханаане. «А посему чуждый огонь – это когда в определении того, что есть истина, человек полагается на природу своего ума». Иезекииле 28, 6, 8. «Так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, ты умрешь в сердце морей смертью необрезанных». Обратите внимание, когда человек в том, чтобы постигнуть истину, открывает Писание и пытается постигнуть ее своим умом. Я в последнее время вижу страшные вещи, когда люди, верующие по 40 лет, по 35 лет, начинают разочаровываться в Боге, не воспринимают уже Его как Бога справедливого, начинают притыкаться на Нем. Каким-то образом он так поступает, это несправедливо. Они не видят уже той красоты ни в притчах, ни в учении, ни в образах. Они начинают видеть кругом несправедливость Бога. Они видят Бога несправедливым. И они начинают возмущаться. В то время, как я чем дальше живу, тем больше поражаюсь Божьей любви, Божьей мудрости, Его справедливости. И ничего не вижу аномального, и не притыкаюсь, и наоборот, мне так вольготно и хорошо с Богом. Да, я могу переносить боль и страдания, когда прикасается ад, когда прикасается ложь, когда глумление. Но это никак меня, то есть не пугает, и никак мои отношения с Богом не расстраивает. А напротив, укрепляет, я ближе к Нему прилепляюсь, и я понимаю, что, ну и что, я не теряю в это время Господа, я, наоборот, Его приобретаю ближе, познаю Его, лучше познаю Его. И это очень важно. Поэтому в определении того, что есть истина, следует полагаться не на свой ум, а на свое сердце, которое при наличии в нем непорочной совести подскажет нам, кто говорит истину, а кто говорит ложь. Как определить, кто от Бога, а кто не от Бога? Кто от какого духа говорит? Можно толковать Писание, иметь природные дарования, но как определить, послал ли этого человека Бог или нет? Вот что пишет апостол Иоанн в отношении этого вопроса. 1 Иоанна 2, 18-21. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то есть противников Христа, противников учения, извращающих учение Христово, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас». Обратите внимание, откуда они. Это они не извне пришли. Они были с нами, потом вдруг проявились. Вначале они росли, и как все вместе, ни они, ни мы не имели друг от друга отличия. Мы вместе были. То есть, когда плевел растет и пшеница растет, они ничем не отличаются. Плода ни там, ни там нет. Оба похожие, оба рядом, оба на одном поле. Но потом, когда подрастают и уже показывают, кто они такие, тогда уже больше невозможно. Бог начинает их убирать с этого поля. Я пошлю жнецов, чтобы собрали эти в связки плевелы. То есть выдергали их, собрали в связки. И написано, жнецы – это ангелы. То есть практически Бог запретил людям вырывать плевелы. Обратите внимание, потому что плевел, вы не можете к нему придраться. Он в блуд не впадает, он не пьет, он не ворует. Вы не можете его конкретно в каком-то грехе уличить. Он добивается какой-то святости и начинает порочить вас. То есть вдруг поднимается что-то, чего раньше, с чем они раньше соглашались. И вот здесь написано, они вышли от нас, но не были наши. Ибо если были бы наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вот теперь, впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. То есть вы можете судить, у вас есть внутри помазание, которое может сразу определить. Эти люди начинают говорить, то есть они начинают утверждать ложь как правду. То есть их правда есть ложь. И когда вы это видите, вы уже можете отличать. Так что это у вас есть. Город Ассор, в котором царствовал Иовин, означает крепость, обнесенная оградой или стеной. Это был царский город в Ханаанской земле, в которой царствовал Иовин. А посему чуждый огонь, это когда в определении того, что есть истина, человек исходит из надежды на стены, которые сам возвел. Вы знаете, есть такое место во Второзаконии. Города, обнесенные стеною, когда зазвучит юбилейный рог, он не относится к ним. Человек, живущий за стенами, во время звука юбилейного рога был рабом, остается рабом. Имел долг, долг на тебе остается, обязан его отдать. Но города, которые не имеют стен, это только для них. У них нету стен, они надеются на Бога, Бог их стена. И поэтому, когда звучит юбилейный рог, то люди, находящиеся в городах без стен, если там есть рабы, то они отпускаются на свободу, возвращаются в свое наследие, и долги их все отпускаются. Поэтому юбилейный рог только для тех городов, которые не обнесены вот этими внешними стенами. Поэтому обычно под такими стенами, представляющими чуждый огонь, на которые надеются человеки, подразумеваются как пророки, пророчествующие от собственного сердца. «Бог мне показал», «Бог сказал», «Дух Святой сказал», обычно они говорят. Бог их не ставил, они сами себя поставили. И Бог их не посылал, они сами себя послали. Также и те люди, которые их слушают или водятся ими. Вот давайте прочтем такое местописание, которое хорошо описывает, дает характеристики этим людям. Это записано в книге пророка Иезекииля, 13 главой, с 1 стиха. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, слушайте слово Господне, так говорит Господь Бог, горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря, Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется». Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря, «Господь сказал, а я не говорил». «Посему так, говорит Господь Бог, так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог, и будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, в список дома Израилева не впишутся, в землю Израилеву не войдут, и узнаете, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря мир, тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью, скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы каменные градины падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена, тогда не скажут ли вам, где обмазка, которую вы обмазывали? Посему так говорит Господь Бог, я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления, и разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее. И падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам, нет стены и нет обмазывающих ее пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, так как нет мира, говорит Господь Бог». То есть, обратите внимание, насколько Господь ревнует о своем учении, о своей правде, о своих возлюбленных. И как он отнесется впоследствии к тем людям, которые с легкостью говорят, «Дух Святой мне сказал». «Я вот ему сказал, а он мне сказал». «Я ему сказал, а он мне сказал». Я вам говорю, это меня всегда сразу поражает. Как народ Божий может так легко верить, что Дух Святой с такой легкостью, быстро так с этим человеком говорит, а больше ни с кем не говорит? Ведь Дух Святой практически говорит со всеми людьми, но только вот не в той манере. Но эти люди, когда говорят, то впечатление, что именно с ними только и говорит Святой Дух, и больше ни с кем. И они какие-то откровения говорят. «Я думал, это так», а Дух Святой сказал, «Нет, это не так». 900 колесниц, посредством которых Сисара угнетал израильтян, это число практически 9 в 100-кратной степени. 9 на 100 будет 900. Число 9 в Писании образно символизирует дары Святого Духа. 9. Дары Святого Духа. В то время как число 900 в данном событии – это плод, 100-кратный. Вот когда вы посеяли 9, а оно принесло каждое по 100, то будет 900. Вот это когда во 100 крат. Здесь говорится о каком-то посеве. То есть, когда люди увлекаются дарами Духа Святого, то они пожнут 100-кратный урожай обязательно. Поэтому чуждый огонь – это когда человек в определении того, что есть истина, исходит не из приношения плода, а из упражнения даров Святого Духа. Вот он увлекается дарами Святого Духа, начинает упражнять их, совершенно не соображая, что невозможно упражнять дары Святого Духа и научить людей. Есть целые кружки в церквах, я встречал, где учат, как исцелять, как что. И вот кто хочет исцелять, тот идет исцелять. Или же просто делают, вот, кто хочет молиться об исцелении, или вот еще о чем-то. Я был в церкви, они сделали там знамена. И вот, допустим, человек стоит под знаменем, здесь дары Святого Духа. Другой стоит под знаменем, здесь молитва за пастора. Там стоит, это молитва, значит, за больницы, за народы, за, в общем, за каждую стоит. И вот люди, кто куда хочет, туда идут. Сама по себе идея неплохая, но я посмотрел, бедный лидер, который за пастора молится, орет один, к нему подошел еще один. И вот два человека, они орут и все. А вот там, где дары, там места нету, вся толпа, чуть ли не вся церковь сбежалась под это знамя. И все кричат, потому что хотят дары Святого Духа. Вот такое распределение, то есть, чтобы определить, оно как бы таким образом можно определить, а где вы вообще? Вы с Богом или где вы? Так и здесь, то есть эти 900 колесниц, вот когда люди будут увлекаться этим, то через увлечение дарами Святого Духа именно чуждый огонь начнет над ними господствовать. Вот эти железные колесницы, начнется суд. ведь неправильный суд. Людей закабалят, их будут судить, и они будут бояться, не попадут в плен этих пророчеств, потому что они будут говорить, что это Святой Дух сказал, а там будет действовать нечистый дух, потому что дары находятся в подчинении Святого Духа и никогда не были в подчинении человека. Никогда. Везде написано «дары Святого Духа», и использует их Святой Дух, когда хочет, как хочет и через кого хочет. Практически он сегодня может через одного, завтра через другого задействовать разные дары. Вот как он хочет и в какой степени хочет. И от того, если Дух Святой меня задействует в упражнении какого-то дара, это не означает, что я в любое время могу использовать этот дар. Никак. Я могу молиться, но дар может проявиться только тогда, когда Духу Святому угодно. Посмотрите на Христа. Он был полностью помазан Духом Святым, и на нем были все дары Святого Духа. Но написано, вот он приходил и ничего не мог сделать иногда со своими дарами, никому ничем не мог помочь. Почему? Скажете, по неверию. Так он иногда приходил и действовал независимо от их веры. Вы знаете, что Бог может действовать и независимо от нашей веры. Вы можете не верить, а Он все равно может исцелить. Но иногда Бог хочет работать с человеком, взрастить его веру, тогда Он не будет исцелять. Следовательно, как захочет Святой Дух? Я находил в Писании много мест, где люди не верили, а чудеса происходили. То есть это говорит о том, как хочет Бог. Иисус приходил в больницу, в лечебницу, где множество больных, детей Божиих, детей Авраама. Ну, мы думаем, если бы я обладал бы сейчас, первое, куда бы я побежал, я пошел бы в больницы, в морги, исцелил бы всех больных, поднял бы всех мертвых. То есть Бог этого не делает. Бог даже в церкви всех не исцеляет. Для того, чтобы исцелить человека, вначале надо приготовить его к исцелению. Если у него болезнь, как мы с вами часто говорили, результат греха, Бог не будет его исцелять, пока человек не покается в грехе. И когда покается в грехе, тогда он скажет, а теперь возьми постель твою и иди в дом твой, прощаются тебе грехи твои. А Бог никогда не прощает грех, пока человек не осознает его, не покается в нем, не исповедует и не оставит его по Писанию. И вот среди этого множества был только один человек. И Христос пришел туда, продлил, сделал путь ради одного человека. Можно, конечно, проповедовать и говорить, посмотрите, как Бог любит. Он ради одного человека туда пошел, чтобы показать, как Он любит, что Он ради одного совершил такой путь. Потому что Бог его послал. Потому что Бог его послал. Он подчинялся, он говорит, я ничего не делаю сам. Я только делаю то, что говорит мне Отец. То, что я вижу Отца, то я и делаю. То, что слышу, то и говорю. Хотя имею много говорить, но не могу говорить, потому что говорю только то, что говорит Отец. Это очень важно, когда мы себя ограничиваем. У Христа было четкое познание, и Он знал, можно было сказать правду, истину. Он молчал, Он не вскрывал, Он не говорил. Он знал, что в человеке. Он молчал. Отец говорил, ты не можешь вскрывать, я не разрешаю тебе этого делать. Я хочу, чтобы человек сам покаялся. Я хочу, чтобы он сам это признал и увидел. И вот так вот Дух Святой работает, чтобы мы поняли, что дары Святого Духа подчиняются Святому Духу, и Он делает, когда хочет, как хочет, каким образом хочет, все время меняя пути и никогда не повторяя сам себя. Но когда люди утверждаются и начинают это делать все время, это говорит о том, что они находятся под воздействием чуждого огня. Они не варак, Божья молния, они сесара, чуждый огонь. Матфея 7, 19-23. Чуждый огонь. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Обратите внимание на практику даров. «И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. как раз вы и получаете огонь вечный вместе с дьяволом за то, что вы использовали мое имя. Вы пользовались огнем Сесары, чуждым огнем, а называли его божественным огнем. Говорили, это и сейчас даже передо мной вы еще наглеете и говорите, не твоим ли именем? А он говорит, с чего вы взяли, что вы моим именем это делали? Я, говорит, вас никогда не знал, я не был с вами. Как вы могли делать моим именем? Моим делает тот, когда я с ним. Вы не можете делать моим именем, когда вы говорите, во имя Иисуса. Это не значит, что вы делаете что-то во имя Иисуса. Если вы действуете под ложным воздействием или не по Писанию, Бога нет с вами. А когда вы говорите во имя Иисуса, а его нет, тогда кого вы имеете в виду? Какого спасителя вы имеете? Нацисты тоже здесь на бляхах имели, с нами Бог. Какого Бога они имели в виду? Они имели в виду Антихриста, зверя. Потому что это были масоны. Это не просто была партия нацистов, это были посвященные люди сатане. И это известно всем. Но поэтому Бог это еще, смотря какой Бог, что, кого вы Богом называете? Если вы называете Его, а там совсем другой выдает себя за другого, и вы не можете различать, то потом удивляйтесь, почему. Ведь многие будут удивляться. Многие будут с трепетом приходить, не зная, что же Господь скажет им. Обычно чада Божие, они с трепетом, а ведь сами они себя не судят. Бог запретил давать оценку самому себе. Павел говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как другие, я и сам не сужу о себе. Есть видящий и судящий. Придет день, и осветит все скрытое во мраке. И вот эти люди надеются просто и ждут, что Господь скажет о них. То есть, да, у них есть уверенность в спасении, но у них нет уверенности в конечной награде, потому что Бог должен осудить. Он должен сказать, кто где, какую награду. А есть люди, которые уже себе, они знают, что они исходят не из плода, который они сделали, а из даров. И они дары называют плодами. Вот я помню песню, помните, я вам говорил, когда у нас пели эту песню, когда я говорил, я не буду ее петь. Они говорят, да хватит тебе бунтарить. Вот, хоть одну хотел бы душу я в руках своих нести, не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу на руках своих нести. Я что делать, если вот ни одного человека не призвал? Людей настолько голову морочили, что бедные люди, абсолютно не обладая способностью евангелизировать языком, потому что мы призваны евангелизировать своей жизнью, своим светом, своим влиянием. И это уже действие Бога. Они решили, что обязательно вот он должен кого-то привести. И называют это плодом. Я говорю, найдите мне, где душа является плодом. Плод духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. А о чем вы говорите? Да ну хватит тебе. Да, вот, будем петь. И вот стою в этом хору, который горланит эти глупости. Стою и молчу. Ну, молчи, говорит, молчи, потом запоешь, где ты будешь считать нужным. Только стой здесь с нами. Вот, стоял с ними, а что делать? Писание говорит, что есть среди вас там 10 человек, остальные все, ну, 10 – это образные, то есть люди, которые светят меня. Поэтому написано образно 10 человек, которые будут наследовать в Откровении. Или ты живешь там, где престол сатаны, но не отрекся от имени моего. Обратите внимание, и не стал убегать куда-то в другое место. Нет, вот они остаются там. Почему? Потому что Бог его призвал туда, и он остается там. Он продолжает быть светом там. Это очень важно. Поэтому здесь вот они и говорят, это не, Господи, мы твоим именем все это делали. Люди заблуждались. И не захотели узнать, от какого духа они делают, что Дух Святой так не работает. Сколько раз говорилось, что пророчество дано для утешения, для назидания. Пророк – это уже пастор, который может обличать. Пророчествующие не могут обличать. Пророк всегда пророчествующий. Пророчествующие не всегда пророки. Пророчество дано в Писании, прямо написано, для утешения, для назидания. И вдруг эти пророчествующие начинают возвещать что-то будущее, что-то начинают видеть, как прорицатели. Я обычно говорю этим людям: вы не пророки, у вас никаких знаков пророка нету. Следовательно, то, что вы говорите, это от беса. Или от самого тебя. И за это ты получишь от Господа полную чашу. И поэтому убойся Бога и прекрати ходить по людям и говорить: я видел сон. С какой стати Бог тебе сон будет за меня показывать? Ну, с какой стати? Если бы я был под твоим началом, тогда да. А если я не под твоим началом, ты за меня не несешь ответственности, Бог тебе не будет за меня ничего показывать. Бог показывает только тогда, когда вы несете ответственность за кого-то. Тогда Бог может помочь, что-то показать. И то нужно это проверять. Теперь давайте посмотрим, 20 лет угнетали они. И мы говорим, почему именно 20 лет? Потому что это возмездие за то зло, которое Израиль стал делать в очах Божьих, оставив ценности, символически заключенные в число 20. В силу чего? Чуждый огонь – это когда в определении того, что есть истина, отсутствуют ценности, которые содержатся символически в число 20. Давайте посмотрим, что в Писании находится под числом 20. Левитам 27:5. «От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей». То есть, что такое оценка? Ему нужно было дать оценку, но это не простая оценка 20 сиклей. 20 сиклей – это серебро выкупа. Человека выкупали. И что такое 20? Это говорит о том, что от 5 до 20 Бог не вменял греха людям. Если люди согрешали от 5 до 20 лет, Бог им не вменял греха к смерти. Он сказал в пустыне: все от 20 лет и выше падут, а от 20 лет и ниже все останутся жить в пустыне. Вот, за грех. Поэтому здесь имеется в виду, под тень этого образа подразумевается состояние, в котором Господь не вменяет человеку греха. Они потеряли эти ценности. Псалом 31:2. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Представьте себе, что написал эти слова человек в тот момент, когда он использовал жену другого человека и убил его коварным образом. И вот эти слова он пишет. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Бог ему не вменил грех к смерти, хотя он приговорил себя к смерти. Когда пророк Гад пришел к нему и сказал ему притчу, и по этой притче он пока не понял, что это он сказал: «Смерть тому человеку». Пророк пришел к нему, он царь, и царь говорит ему: «Скажи мне этого человека, и он умрет». И тогда пророк Гад ему говорит: «Царь, а это ты тот человек?» И он моментально понял, что он сделал, и он сказал: «И я должен умереть». Он приговорил себя к смертной казни. И тогда он ему говорит: «А ты не умрешь, потому что Господь снял с тебя грех». Как это так? Это несправедливо. Я уже много слышал от верующих людей. Вот здесь они ломаются буквально. Как так? Ну, написано, он согрешил, но в духе у него не было лукавства. Ну, как это так? Согрешить? Да. Вот Саул согрешил, он в духе имел лукавство, обманывал. Называл Самуила отцом, а не признавал его за отца. Сам был отцом. Он делал то, что он хотел делать. У него была непокорность, непризнание. Давид не восставал никогда против власти. Удивительная черта Давида, вся его жизнь, нигде не восставал против власти. Пророки, которые были рядом с ним, он мог бы, как царь, как все цари, диктовали пророкам свою волю. Они не подчинялись, но цари диктовали. Если пророк не подчинялся и продолжал говорить то, что говорит ему Господь, они его бросали в грязь, в яму, убивали его. Так делали все цари. Давид этого не сделал. Он бы мог сказать ему: голову твою сейчас спречь, сниму. И снял бы. Он опустил голову наоборот и сказал: я должен умереть. Смирился. И он ему сказал: нет, ты не умрешь. Это говорит о том, что Израиль потерял. Когда люди начинают это, у них появляется жестокость. Они уже не могут прощать. Вот смотрите, 2 Коринфянам 5:19. «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Не вменяя людям преступлений их. Не надо зарабатывать прощение грехов и делать праведные дела, чтобы Бог простил те дела, которые мы сделали там, за счет тех праведных, которые я буду делать сегодня. Не надо этого делать. Вот они как раз потеряли. Я говорил с многими людьми, согрешающими. Один ко мне приходит, я верю, что Бог меня простил. Человек пал в блуд. Я говорю, как ты веришь? Он говорит, я 40 дней постился. Я говорю, Бог тебя не простил, потому что ты не принял прощение. Бог дает прощение на своих условиях. Он не дает его за 40 дней поста. Тогда зачем умер Христос? Зачем ему было приходить? Каждый из нас мог бы попоститься 40 дней, и все, и грехи бы Господь таким образом прощал. Это слишком мелкая цена за то, чтобы грех отмолить таким. Всю жизнь постись, всю жизнь молись. Всю жизнь постись и молись, и сделай однажды грех, и никогда его не отмолишь. Настолько велика тяжесть греха, и нужно такую цену платить. Нужно за грех платить цену невинную, жизнь Бога. А ты грешной жизнью можешь ли заплатить за свой грех? Грешной жизнью. Нужна невинная кровь, нужна невинная жертва, чтобы отмолить твой грех. А ты о чем говоришь? А они не принимали. То есть началась самоправедность, они вот это вот потеряли. И поэтому что они делали? Они предали. Они предали. Вот еще одно место, где с числом 20 связанное, Бытие 37-28, вот в этом же аспекте. «И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников, они отвели Иосифа в Египет». Посмотрите, человека, на котором наречено Божье имя и у которого призвание быть спасителем мира. Скоро весь мир погрязнет и будет умирать в голоде. Весь мир тогдашний. Этого человека фараон назовет Сафнав-Панех, что означает «спаситель мира». Они его за 20 серебряников продают, то есть отрекаются от него. То есть мы видим, что произошло, почему на 20 лет они попали. Стали зарабатывать прощение, стали зарабатывать себе спасение. Так что его невозможно заработать. Далее, еще одно место Писания, Исход 27:16. А для ворот двора, речь идет о храме, о скинии, которую Моисей делал, а для ворот двора завеса в 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона узорчатой работы. Столбов для них 4, и подножий к ним 4. Здесь говорится, что вход во двор должна быть голубая, пурпуровая, червленая шерсть и скрученного весона завеса. Вот. Она должна быть в 20 локтей. И эта завеса должна держаться в 20 локтей на 4 столбах и 4 подножия к ним. Поэтому под тенью этого образа подразумевалось учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, на котором держалось вот это 20, прощение, даровое прощение. На нем оно держалось. И написано, по причине смерти Аода внешнее оно оставалось как бы тем же, но по своей внутренней сущности было заменено и извращено до неузнаваемости. Чтобы войти сюда, во двор, войти в скинию, приблизиться к Богу, нужно было проходить. Это был двор. И вот чтобы войти, нужно было через эту завесу пройти. И нужно было пройти, зная и понимая, что мы получаем оправдание даром. Но там нужно было уже что-то делать, чтобы приносить. Они потеряли эти ценности. Они их имели. Далее, не только завеса была такой, но и довир. 3 Царств 6:20. «И довир был длиною в 20 локтей, шириною в 20 локтей и вышиною в 20 локтей. Он обложен был чистым золотом». Довир – это святая святых. Под тенью этого образа подразумевалось поклонение в духе и истине, которое трансформировалось и перетекло на уровень плоти. потому что там уже было все духовное, прообраз Духа. Вы входите в присутствие Бога, Бог есть Дух. И опять-таки, почему 20? Потому что для того, чтобы поклоняться в Духе, все время опять мы должны понимать, что это дар Божий, никто из нас его не заслужил. Несмотря на то, что человек должен был приготовить, освятиться, чтобы туда войти, но все равно, как ты не освящайся, ты приходишь туда только через кровь, не свою. Поэтому, опять-таки, это не твоя заслуга, это заслуга животное, которое убили, невинное животное, чистое животное, принесли в жертву, убили, за счет его крови ты туда входишь. Оно было прообразом Христа. Опять это не твоя заслуга. Люди начинали надеяться на свои заслуги. Они перестали понимать и думать, что если я столько времени верующий или верующая, это уже делает меня каким-то весовым, не таким, как вот тот человек, который только что пришел. А никакой разницы между тобой и им уже нету. Потому что это дар Божий, ты не можешь его за опыт, или от того, что ты в христианской семье родился и никогда не грешил, а тот грешил. Ну и что? Никогда не грешил, однако ты родился грешником от грешного семени. А тот грешил. Ну и что? Все равно и тебе. Бог, написано, всех заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Это что, он, говорит, специально сделал? Зачем? Я же не делал таких грехов. То есть люди начинают возмущаться. Я говорю, а что ты возмущаешься одному человеку? Что, твой ум выше ума Божьего? Вот ты начал сейчас это судить здесь, это не так, какой это Бог. И говорит, вот посмотри, твой умишка и ум Божий. Он говорит, мой ум, как небо высоко от земли, так мысли мои выше мыслей ваших. О чем ты говоришь? Ты вообще ничего не можешь говорить. То, что Бог говорит, я просто соглашаюсь и даже не рассуждаю. Мне не надо возмущаться, потому что я знаю, что я вообще никогда не дотяну до Него. Откроет какую-то часть, откроет. Нет, буду ожидать в смирении. То есть, ну, буду ожидать смирения, но я не буду притыкаться и не буду возмущаться. Почему? Потому что он выше меня намного. Павел говорит, а что ты можешь сделать ему? Что ты будешь судиться с ним? Он говорит, ну, Иов же судился. Я говорю, а потом положил перст на уста свои и сказал, говорил, больше не буду говорить. Бог помиловал. И еще одно место, 2 Паралипоменон, 3.13. Крылья сих херувимов, то есть в доверии во святая из святых находился ковчег завета, и над ним два херувима с распростертыми крыльями накрывали ковчег, покрывали собою. Крылья сих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих, лицами своими к храму. Под тенью этого образа подразумевалась дисциплина о двух владычественных инстанциях Бога, представляющих или предстоящих пред Богом в лице Слова Божия и Святого Духа. Два крыла. Вот эти два херувима, которые стояли, два крыла. Херувимы стражи Божьего трона, но под херувимами всегда подразумевается человек, имеющий образ и подобие Божие, который входит в Божье присутствие, прямо непосредственно смотрит, и вот эти два крыла, которые приходят в Божье присутствие посредством двух владычественных инстанций. Если вы начнете на основании одного слова без Духа Святого, вы пойдете в заблуждение, потому что вы не можете без Духа Святого понимать его. Если пойдете только с Духом Святым, так вам будет казаться, не зная Слово Божие, вы также пойдете в заблуждение, потому что немедленно придет нечистый дух и что-то выкинет, и не зная Слова, вы попадете опять не туда. Поэтому здесь опять говорится, для того, чтобы иметь и одно, и другое, мы имеем по благодати. Никто из нас не получает как заслугу Слово Божие и Святой Дух. И то, и другое – дар Божий. Иисус, олицетворенное Слово Божие, это дар Божий, радость для всех людей с неба. Святой Дух – это тоже дар. Никто его не может заслужить. И плохо, когда люди слишком долго молятся, их не научили, как принимать, и они его вымаливают, и потом у них мания какая-то происходит. Они его заслужили, потому что молились 3 месяца, полгода. Я встречал людей, которые молились по несколько лет о крещении Святым Духом. Я говорю, бедные, что ж вы, дар, который вам дал даром, а вы платите такую высокую цену? Зачем платить за то, что дается даром? Это дар Божий. Но дается просто на Божьих условиях, а вы никак вот не на его условиях. И это тоже беда большая. Конечно, можно было бы еще говорить, но я на этом сегодня хочу ограничиться, чтобы мы могли знать, что Господь хочет, чтобы мы были Его божественным огнем, представляли Его молнию, Его свет, Его огонь, который мог бы уничтожить в нас самих чуждый огонь. У нас есть разум, в мыслях моих загорелся огонь, у нас есть чувства, они тоже горят, огонь, и нам надо не зависеть от этого огня. Пусть он горит, этот огонь там, за святилищем, мы можем там пожарить что-то на нем, но здесь, на божественном огне, мы не можем жарить что-то или варить. Здесь все, что делается, делается для Господа, а не для нас. Поэтому мы сейчас будем молиться, склоним наши колени и поблагодарим Бога за Слово Божие, за Святой Дух, за то, что Бог любит нас и за то, что Он дал нам спасение даром, праведность даром, Дух Святой даром. Аминь. Будем молиться. Благодарю Тебя, Господи, Боже сил, стоящего во главе воинств небесных, содержащий все своим словом, охраняющий свое слово и сдерживающий его. Благодарю Тебя, что ни одна иота, ни одна черта не пройдет, доколе Ты не исполнишь всего о Сыне Своем и о Церкви Своей. Мы благодарим Тебя, что Ты соделал нас частью Своего тела, частью величия Твоего и славы Твоей. Благодарим Тебя, что Ты поместил самого себя в нас, что Ты избрал жилище свое, наше сердце, что Ты хотел, чтобы мы приготовили его и содержали его в чистоте, чтобы Ты мог жить, пребывать, а не сосуществовать с нами. Мы вновь и вновь стремимся к Тебе, ищем Тебя и посвящаем себя Тебе. Поклоняясь пред Тобою в этом служении, мы зовем Тебя, чтобы Ты явил нам милосердие Твое и славу Твою, и чтобы исполнилась воля Твоя. Потому что у Тебя есть жгучее желание исцелить, вывести из тьмы к свету наследие свое. Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола в народе Твоем, чтобы освободить их от рабства, чтобы вывести их из тьмы к свету, чтобы подарить им радость и торжество. Да будут эти обетования исполнены, да прольется исцеление Твое, как дождь, как роса, да взойдет солнце Твое для народа Твоего, да воссияет, да падут цепи и оковы, да встанут они пред лицом Твоим и да сменят свои разорванные одежды на Твои величественные одеяния, на Твою правду, которую Ты подарил нам даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Благодарим Тебя за оправдание. Благодарим Тебя за то, что Ты спас нас даром. Мы принимаем этот дар на Твоих условиях. Мы благодарим Тебя за оправдание Твое. Мы благодарим Тебя, что в Тебе мы оправданы и спасены. Да расцветет это спасение, да возрастет оно в нас, да охватит наш дух, нашу душу и наше тело. Да прославится Сын Твой Иисус Христос в Церкви Твоей, в народе Твоем, в каждом в отдельности. А мы будем поклоняться Тебе, радоваться пред лицом Твоим и петь имени Твоему, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.